Стефан Цвейг. Письмо незнакомке. Когда известный романист Р. после трехдневной экскурсии в горы возвратился ранним утром в Вену и, купив на вокзале газету, взглянул на число, он вдруг вспомнил, что сегодня день его рождения. 41-й. Быстро сообразил он, и этот факт не доставил ему ни радости, ни боли. Бегло просмотрел он шелестящие страницы газеты и поехал в такси к себе на квартиру. Слуга доложил ему о приходивших в его отсутствие двух посетителях и о нескольких телефонных звонках и передал на подносе накопившуюся почту. Писатель лениво вскрыл пару конвертов, интересных для него благодаря их отправителям. Письмо, написанное незнакомым почерком и показавшееся ему слишком объемистым, он отложил в сторону. В это время подали чай. Эр удобно уселся в кресле и пробежал еще раз газету и несколько печатных уведомлений. После этого он закурил сигару и взялся за отложенное письмо. В нем было около 30 страниц, торопливо исписанных неровным, незнакомым женским почерком, скорее рукопись, чем письмо. Он невольно еще раз ощупал конверт, не осталась ли там какая-нибудь сопроводительная записка. Но конверт оказался пустым, и на нем, так же, как и на самом письме, не было ни адреса отправителя, ни подписи. «Странно», — подумал он и снова взял в руки письмо. «Тебе, никогда не знавшему меня», — гласило вверху обращение или заголовок. Он остановился в удивлении. К нему ли это относилось, или к какому-то вымышленному человеку? В нем сразу проснулось любопытство, и он начал читать.
Мой ребенок вчера умер. 3 дня и 3 ночи боролась я со смертью за маленькую хрупкую жизнь. 40 часов грипп сотрясал лихорадкой его бедное горячее тельце, и я не отходила от его постели. Я клала холодные компрессы на его пылавший лобик, днем и ночью держала в своих руках его неспокойные маленькие ручки. На 3-й вечер я свалилась сама. Мои глаза не выдержали и закрылись помимо моей воли. 3 или 4 часа проспала я, сидя на жестком стуле, а за это время смерть унесла его. Теперь он лежит, милый бедный мальчик, в своей узкой детской кроватке, такой же, каким я его увидела после смерти. Только глаза ему закрыли, его умные темные глазки. Сложили ему ручки на белой рубашке, и 4 свечи горят высоко по 4 углам кроватки. Я боюсь взглянуть туда. Боюсь тронуться с места, потому что, когда вспыхивают свечи, тени пробегают по его личику и закрытому рту, и тогда кажется, что его черты шевелятся, и я готова поверить, что он не умер, что он проснется вновь и своим звонким голоском скажет мне что-нибудь наивное и нежное. Но я знаю, он умер. Я не хочу смотреть на него, чтобы не испытать еще раз надежды, не испытать еще раз разочарования. Я знаю, знаю. Мой ребенок вчера умер. Теперь у меня только ты на свете. Только ты, ничего не знающий обо мне, веселящийся в это время или забавляющий себя вещами и людьми. Только ты, никогда не знавший меня и которого я всегда любила. Я взяла 5-ю свечу и поставила ее на стол, где я тебе пишу. Я не могу быть одна с моим мертвым ребенком, не выплакав свою душу, а с кем же мне говорить в этот ужасный час, как не с тобой, который для меня был всем и есть все. Я, может быть, не смогу говорить с тобой вполне ясно, может быть, ты не поймешь меня. Голова моя отупела, в висках стучит, и такая боль во всем теле. Я думаю, у меня жар. Может быть, тоже грипп, который теперь крадется от двери к двери, и это было бы хорошо, потому что тогда я пошла бы за своим ребенком и не должна была бы ничего больше делать. Иногда у меня совершенно темнеет в глазах. Я, может быть, не смогу даже дописать до конца это письмо, но я соберу все свои силы, чтобы хоть раз, только этот единственный раз, поговорить с тобой, мой любимый, никогда не узнававший меня. С тобой одним хочу я говорить. В первый раз сказать тебе все. Ты узнаешь всю мою жизнь, всегда принадлежавшую тебе, но о которой ты ничего не знал. Однако ты узнаешь мою тайну только тогда, когда тебе не придется отвечать мне. Если то, что сейчас жаром и холодом потрясает мое тело, есть действительно конец. Если мне суждено жить еще, я разорву это письмо и буду опять молчать, как молчала всегда. Но если ты держишь его в руках, то знай, что в нем мертвое рассказывает тебе свою жизнь. Свою жизнь, которая была твоей от ее первого до ее последнего сознательного часа. Не пугайся моих слов. Мертвое ничего не хочет, ни любви, ни сострадания, ни утешения. Только одного хочу я от тебя, чтобы ты поверил всему, что поведает тебе моя стремящаяся к тебе тоска. Поверь мне. Только об этом одном прошу я тебя. Никто не станет лгать в час смерти единственного ребенка. Я поведаю тебе всю мою жизнь. Эту жизнь, поистине начавшуюся только в тот день, когда я тебя узнала. До того было что-то тусклое и смутное, куда мое воспоминание никогда не спускалось, какой-то погреб, полный запыленных, затканных паутиной вещей и людей, о которых мое сердце ничего больше не знает. Когда ты явился, мне было 13 лет, и я жила в том же доме, где ты теперь живешь, в том самом доме, где ты держишь в руках это письмо, этот последний вздох моей жизни. Я жила на той же лестнице, как раз напротив дверей твоей квартиры. Ты, наверное, уже не помнишь нас. Вдову скромного чиновника, она всегда ходила в трауре, и худенького подростка. Мы ведь всегда держались незаметно, словно придавленные нашим мещанским убожеством. Ты, может быть, никогда и не слыхал нашего имени, потому что у нас не было дощечки на входных дверях, и никто никогда не приходил и не спрашивал нас. Так давно это было. 15-16 лет назад. Нет, ты, наверное, не помнишь этого, мой любимый. Но я... О, я жадно вспоминаю каждую мелочь. Я помню, словно это было сегодня, тот день, тот час, когда я впервые услышала о тебе, в первый раз увидела тебя. И как могла бы я не помнить этого, если тогда для меня открылся мир? Позволь, любимый, рассказать тебе все с самого начала. И пусть тебя не утомит четверть часа послушать обо мне, не устававшей всю жизнь любить тебя. Прежде чем ты переехал в наш дом, за твоей дверью жили отвратительные, злые, сварливые жильцы. Они были бедны и ненавидели бедность в своих соседях, в нас, потому что наша бедность не имела ничего общего с их грубостью опустившихся людей. Он был пьяницей и бил свою жену. Мы часто просыпались среди ночи от грохота падающих стульев и разбитых тарелок. Раз она выбежала, избитая в кровь, простоволосая, на лестницу. Пьяный с криком преследовал ее, пока из других квартир не выскочили люди и не пригрозили ему полиции. Мать с самого начала избегала всякого общения с ними и запретила мне разговаривать с их детьми, которые мстили мне за это при всяком удобном случае. Встречая меня на улице, они кричали всякие гадости мне вслед, а однажды закидали меня такими твердыми снежками, что разбили мне лоб до крови. Весь дом единодушно и инстинктивно ненавидел этих людей, и когда вдруг что-то случилось, кажется, мужа посадили за кражу в тюрьму, и она со своей рухлядью должна была выехать, мы все облегченно вздохнули. Пару дней на воротах висело объявление о сдаче помещения. Потом его сняли, и через домоуправителя быстро разнеслась весть, что какой-то писатель, одинокий, спокойный господин, снял квартиру. Тогда я в первый раз услышала твое имя. Через 2-3 дня пришли маляры, штукатуры, столяры, обойщики, чтобы освободить квартиру от следов пребывания ее неопрятных обитателей. Они начали стучать молотками, чистить, мести, скрести, но мать только радовалась, говоря, что теперь настанет конец этим безобразиям в соседней квартире. Тебя самого мне во время переезда еще не пришлось увидеть. За всеми работами присматривал твой слуга, этот маленький, степенный, седовласый камердинер, смотревший на всех сверху вниз и распоряжавшийся тихо и деловито. Он сильно импонировал нам всем, во-первых, потому что камердинер у нас в предместье был совершенно новым явлением, а еще потому, что он был со всеми так необычайно вежлив, не становясь в то же время на равную ногу с простыми слугами и не вступая с ними в товарищеские разговоры. Моей матери он с первого же дня кланялся почтительно, как даме, и даже ко мне, девчонке, относился приветливо и серьезно. Твое имя он произносил всегда с каким-то особенным уважением, почти с благоговением, и сразу видно было, что он, помимо службы, чрезвычайно привязан к тебе. И как я его за это любила, славного старого Иоганна, хотя и завидовала ему в том, что он всегда может быть возле тебя и служить тебе. Я для того рассказываю тебе все это, любимый мой, все эти маленькие, почти смешные вещи, чтобы ты понял, каким образом ты смог с самого начала приобрести такую власть над робким, запуганным ребенком, каким я была. Еще раньше, чем ты вошел в мою жизнь, вокруг тебя уже создался какой-то нимб, ореол богатства, необычайности и тайны. Все мы в этом маленьком домике в предместье нетерпеливо ждали твоего приезда. Ты знаешь, как развито любопытство у людей, живущих мелкими узкими интересами. И как поднялось во мне это любопытство к тебе, когда однажды после обеда я возвращалась из школы домой, и перед домом стоял фургон с мебелью. Большую часть тяжелых вещей носильщики уже подняли наверх, теперь же переносили отдельные, более мелкие предметы. Я осталась стоять у двери, чтобы все это видеть, потому что все твои вещи казались мне чрезвычайно странными. Я таких никогда не видела. Тут были индийские башки, итальянские статуэтки, огромные, удивительно яркие картины. И, наконец, появились книги в таком количестве и такие красивые, что я не верила своим глазам. Их сложили стопками у двери, там принял их слуга и заботливо обмахнул метелкой каждую из них. Охваченная любопытством, бродила я вокруг все растущей груды, слуга не отгонял меня, но и не поощрял. Поэтому я не посмела прикоснуться ни к одной книге, хотя мне очень хотелось потрогать мягкую кожу переплетов. Я только робко рассматривала заголовки на корешках. Тут были французские, английские книги, а некоторые на совершенно непонятных языках. Я думаю, я часами любовалась бы ими, но меня позвала мать. И вот весь вечер я думала о тебе, еще не зная тебя. У меня самой был только десяток дешевых, переплетенных в истрепанную папку книг, которые я все очень любила и вечно перечитывала. Меня мучила мысль, каким должен быть человек, который прочел столько прекрасных книг, который знал все эти языки и был так богат и в то же время так образован. Все эти книги внушали мне какое-то необъяснимое благоговение. Я старалась мысленно создать твой портрет. Ты был старым человеком, в очках и с длинной белой бородой, похожим на нашего учителя географии, только гораздо добрее, красивее и мягче. Не знаю почему, но уже тогда, когда ты представлялся мне стариком, я была уверена, что ты должен быть красив. Тогда, в ту ночь, еще не зная тебя, я в первый раз мечтала о тебе. На следующий день ты переехал. Но сколько я не подглядывала, Мне не удалось увидеть тебя, и это еще больше возбуждало мое любопытство. Наконец, на третий день я увидела тебя. И как я была потрясена неожиданностью, когда ты оказался совсем другим, не имеющим ничего общего с образом старого бога, созданным моим детским воображением. Я грезила добродушным старце в очках, и вот явился ты. Ты совершенно такой же, как сегодня. Ты, не меняющийся, мимо которого бесследно скользят годы. На тебе был прелестный светло-коричневый спортивный костюм, и ты своей удивительно легкой юношеской походкой взбегал по лестнице, прыгая через две ступеньки. Шляпу ты держал в руке, и я была неописуемо поражена, увидев твое юное живое лицо и светлые волосы. Я прямо испугалась. До того я была ошеломлена, увидев тебя таким юным, красивым, таким стройным и элегантным. И разве это не странно? В этот первый миг я сразу ясно ощутила то, что меня и всех других всегда так поражало в тебе, что у тебя какая-то двойственная душа. Ты горячий, легкомысленный, преданный игре и приключениям юноша, и в то же время в области своего искусства неумолимо строгий, верный своему долгу, бесконечно начитанный и образованный человек. Я бессознательно почувствовала, что ты ведешь какую-то двойную жизнь. Жизнь со светлой, обращенной к внешнему миру стороной, и другую, темную, которую знаешь только ты один. Это глубочайшее раздвоение, эту тайну твоего бытия, я, 13-летняя, магически притягиваемая к тебе, ощутила с первого взгляда. Понял ли ты теперь, любимый, каким чудом, какой заманчивой загадкой ты был для меня, бедного ребенка? Человек, перед которым преклонялись, потому что он писал книги, потому что он был знаменит в другом огромном мире, вдруг оказался молодым, элегантным, юношески веселым 25-летним человеком. Нужно ли мне еще говорить о том, что с этого дня в нашем доме, во всем моем бедном детском мирке, меня ничто больше не интересовало, кроме тебя, что я со всей настойчивостью, со всем цепким упорством 13-летней девочки думала только о твоей жизни, о твоем существовании. Я наблюдала за тобой. Наблюдала за твоими привычками, наблюдала за приходившими к тебе людьми, и все это только увеличивало мое любопытство к тебе самому, вместо того, чтобы его уменьшать, потому что вся двойственность твоего существа отражалась в разнородности этих посещений. Приходили молодые люди, твои товарищи, с которыми ты смеялся и бывал весел. Приходили оборванные студенты, а то подъезжали в автомобилях дамы. Раз я видела директора оперы, видела знаменитого дирижера, которым издали восхищалась в театре. Бывали маленькие девочки, еще ходившие в коммерческую школу и спешившие смущенно юркнуть в дверь. Вообще много, очень много женщин. Я особенно над этим не задумывалась, даже тогда, когда однажды утром, отправляясь в школу, увидела уходившую от тебя под густой вуалью даму. Мне ведь было только 13 лет, и я не знала, что страстное любопытство, с которым я подкарауливала и подстерегала тебя, означало уже любовь. Но я, мой любимый, знаю совершенно точно день и час, когда я всей душой и навек отдалась тебе. Я гуляла со школьной подругой, и мы, болтая, стояли у ворот. В это время подъехал автомобиль, остановился, и в тот же миг ты порывисто и легко выпрыгнул из него и готов был уже войти в дом. Невольно мне захотелось открыть тебе дверь, я сделала шаг, и мы чуть не столкнулись. Ты взглянул на меня теплым, мягким, окутывающим взглядом, похожим на ласку, улыбнулся мне, Да, именно ласково улыбнулся мне и сказал тихим и почти дружеским голосом: «Большое спасибо, фрейлин».